Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
Всем здравствуйте, на часах 18:00, сегодня четверг, вы слушаете передачу «Честно говоря». Сегодня мы вещаем записи, но по разным причинам. В гостях у меня, как всегда, в это время, в этой передаче, молодой, интересный, современный христианин. Тема сегодняшней передачи у нас называется «Молодой папа». Нет, это не о фильме, который прошел Джудом Ло, нет, это о молодом папе, молодом отце, о Михаиле Фролове. Сегодня в гостях Миша Фролов. Миш, привет.
Привет.
Как я уже обозначила, тема называется «Молодой папа». И все-таки о чем же мы будем сегодня говорить? Говорить мы будем об отцовстве. Мы будем говорить о том, каково быть молодыми родителями, каково быть вообще, в принципе, родителями в современном обществе. И насколько это трудно, может быть, легко, может быть, все это выдумки. Насколько трудно быть молодым папой? Вообще, в принципе, папой и молодым папой. Вот об этом мы сегодня поговорим в передаче «Честно говоря» на Радио Теос. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте, она называется «Честно говоря». Там вы можете посмотреть анонсы эфиров, а также послушать эфиры, которые вышли уже, вы их можете послушать в записи. Миша, во-первых, спасибо большое, что пришел.
Спасибо, что пригласили.
Ну что же, давай все-таки с тобой поговорим о том, что такое молодое отцо. Вообще, как ты ощущаешь? Вообще, ты ощущаешь себя как-то по-особому? Сколько времени назад ты стал папой?
Я стал папой 1.5 года назад.
И что изменилось в твоей жизни?
Моя жизнь наполнилась определенной радостью. В ней появилась определенная значимость дополнительная, которой раньше не было. Я постоянно помню и понимаю, что я отец, но каждый раз, когда я вижу своего ребенка перед собой, это понимание усиливается и приходит, как волной накатывает на меня. Я, безусловно, счастлив, и на данный момент я себе не представляю, как я жил раньше, до того, как я был отцом. То есть я не представляю себе жизни без своего сына.
Миш, ну вот 1.5 года назад, да, ты стал папой. Тебе сколько сегодня лет?
Мне сегодня 27 лет.
27 лет. То есть, грубо говоря, в 26, да, ну, в 25,5 ты стал отцом. Ну, о том, что ты будешь отцом, вы узнали чуть-чуть раньше. Ну, будем ориентироваться на 25. Ну,
на 25-й день рождения свой. День рождения 25-летия мне супруга сообщила эту радостную новость, то, что я стану отцом.
Мне кажется, такой самый яркий и запоминающий подарок, подарок, который ты получал до 25 лет. Вот смотри, 25 лет. Молодой, красивый, современный человек, который занимается бизнесом, насколько я знаю. Но я имею в виду, что у тебя работа очень такая, у тебя большая должность, у тебя в управлении, по-моему, 100 человек.
Да.
И вот ты живешь себе спокойненько, да, там, современный молодой мужчина в Москве, много всего разного интересного, много всего, что хочется попробовать, что ты пробуешь, там, спорт, какие-то увлечения, что-то еще. В принципе, жизнь бьет ключом. И вот тебе сообщают о том, что ты станешь отцом. Понятное дело, что сначала радость, но когда ты взял ребенка на руки, и когда ты столкнулся с первыми трудностями, вообще у тебя были трудности? Эти первые? Или не было?
Не было никаких трудностей. Был только один позитив сплошной. Единственный момент, когда мне было немножко трудно и, может быть, страшновато, это когда я первый раз его взял на руки, а от напряжения сковало спину, руки, и, ну вот, было тяжело, и я испугался то, что если вот я вот только его взял и 5 минут я его держу, и мне уже так тяжело, это как же я дальше смогу, как же я дальше справлюсь? Это было один раз, это еще было в роддоме. Больше меня ни разу не посетила мысль о том, что это как-то трудно, сложно или есть какие-то проблемы. Это доставляет только радость. Это ночные просыпания, когда он кричит, это только радость и счастье. Это гулять с ним, это просыпаться раньше времени из-за того, что он разбудил тебя и рядом сидит, это только радость и счастье.
Я тебе не верю, вот честно, потому что вот сколько я слышу, сколько я читаю, ну не может быть, чтобы ночные радости, точнее, ночные просыпания, ночное отсутствие сна, первый год, говорят, родители спят очень мало. И я не поверю тебе, что это прям так радостно и классно, когда вы с утра до вечера носите на руках тяжесть, да, ты сам сказал. Ну, как бы это не пушинка, то есть вы носите на себе ребенка, вы чувствуете ответственность, вы не спите по ночам. Это дополнительная работа по дому, это дополнительные какие-то хлопоты, это нужно отказаться от привычного образа жизни, когда ты знаешь, что ты можешь распланировать свой день так, так и так. А тут появляется человек, да, живое существо, которое может заболеть, которое может плакать, капризничать, и ты свою жизнь подстраиваешь уже под нужды вот этого маленького существа. И прям вот так действительно все классно, весело и прям радость.
Здесь есть два момента, два аспекта. Первый момент: с появлением ребенка появляется смысл. Смысл жизни и смысл того, что ты планируешь свое время ради кого-то. Ты не планируешь свое время так, чтобы пойти вовремя в кино или отоспаться с утра, а ты планируешь время так, чтобы посвятить его ребенку, своему любимому, которого ты хочешь вкладывать, начиная с первых минут его жизни. Это первый момент, который дает возможность все время радоваться. Второй момент, который дает возможность радоваться и не воспринимать это как тяжесть, это то, что я молодой папа, но я не папа-одиночка. Мне повезло очень с моей супругой, которая большую часть забот забирает на себя. И она мне позволяет отсыпаться по ночам, и в основном она сама ночью встает, но тогда, когда это все-таки делаю я, несмотря на то, что я хочу спать, несмотря на то, что это тяжело, когда ты держишь вот этот клочок тепла и любви на руках, когда ты его носишь ночью, когда он к тебе прижимается, и ты чувствуешь его запах, все мысли о том, что это тяжело или как-то, они уходят. Безусловно, моей жене значительно тяжелее, потому что она делает это нон-стоп, и она делает это много. Но, насколько я вижу и понимаю, даже моей жене она только удовольствие и счастье получает, потому что огромная любовь – это материнская любовь, это уже совсем другой уровень, совсем другая ситуация, и она воспринимает это так же иначе. То есть она не может ему отказать в заботе, в ласке. Она понимает, что он полностью зависит от нее. И она тоже с радостью и счастьем это делает. И здесь идет компенсация. То есть если она всю ночь стояла с ним, то я стараюсь утром, если они на работе, если это выходной, я стараюсь проснуться и вместе с ребенком и забрать его, и пойти с ним играть. И получается, я убиваю двух зайцев одновременно. Я помогаю своей супруге отоспаться, я даю ей возможность отдохнуть. А с другой стороны, я получаю огромное удовольствие от того, что я со своим сыном уже с раннего утра на выходных, я с ним играюсь. Я не вижу, что я не выспался. Я вижу то, что я проснулся раньше, чтобы поиграть со своим сыном. Это так же, как то, что ты проснулся раньше, чтобы сходить в кино или там в театр, или поехать на отдых на какой-то. Но только это безграничное счастье, которое не кончается, и каждый день оно новое. Каждый день твой ребенок новый, каждый день он растет, и это все по-новому воспринимается. Это, безусловно, только счастье, только удовольствие. И я настроен был на это удовольствие, стремился к этому удовольствию достаточно давно. Я рос в такой семье, где моя мама и мой папа безумно любили меня и любят, я надеюсь, и моего брата младшего. И я всегда видел, что для них мы являемся счастьем. И, видимо, поэтому я понимал, что появление ребенка – это счастье для меня.
Ты сказал, что у тебя есть младший брат. Сколько у вас разница в возрасте?
6 лет.
То есть ты его нянчил?
До определенной степени, да. Были даже моменты, когда нас оставляли вдвоем, и я кормил его из бутылочки, я носил его на руках. Мне это безумно нравилось, и это наложило определенный отпечаток на всю мою жизнь. Я с детства имел навык заботы о ком-то, о ближнем, который младше меня, и я отвечал за него. Это тоже дало определенный момент в плане того, как в моем отцовстве. То есть для меня это не было новым. Я уже имел общение, опыт общения с ребенком и заботы о нем.
То есть я тебя правильно понимаю? Вот все-таки действительно теория о том, что если у вас есть младшие братья или же, обычно люди, у которых есть младшие братья или сестры, потом, когда они становятся родителями, они как-то более осознанно подходят к вопросу родительства, осознанно подходят к вопросу вот того самого взаимоотношения с детьми, потому что у них есть некий опыт. То есть они видели вот этого самого маленького ребенка, который появился в их семье, пусть даже и в родительской. То есть тебе помог опыт общения со своим младшим братом?
Безусловно, он мне помог. Я считаю, что наличие младшего брата или там сестры, оно действительно играет положительную роль. Иногда бывает для некоторых отрицательную роль. То есть некоторые начинают там ревновать родителей к младшему брату или еще какие-то моменты. Но из-за того, что мои родители правильно поставили взаимоотношения с нами и между нами, правильно нас воспитали, правильно настроили, для меня наличие младшего брата – это только счастье было.
А как это правильно? Это как?
не было никогда разделения того, что кого-то из нас любят больше или меньше. Это первый момент. Второй момент. Мои родители привили мне понимание того, что самый близкий человек на свете для меня – это мой брат. Роднее и ближе, чем он, для меня никого нет. Я это видел не только по воспитанию, я видел по примеру, потому что и у моей мамы, и у моего папы есть младшие братья. И с обоими младшими братьями у них взаимоотношения максимально близкое, душевное и родное. Поэтому у меня взаимоотношения с братом были максимально близкие, родные, теплые и наполненные любовью. Не было конкуренции или соперничества ни в коем случае.
Но вы же два мальчишки. Я думала, что это присутствует, этот дух борьбы. Вы же два мужчины, два мальчика. Неужели прям вот не было у вас духа борьбы, там, не знаю, конкуренции, вот этого, не знаю, победить, выиграть?
Абсолютно такой ситуации не было. Я думаю, что здесь первый момент – это то, что разница все-таки 6 лет. То есть то, что я там уже завоевал или достиг, ему это всего лишь предстояло завоевать или достичь. Также есть момент того, что мы абсолютно разные. И мы хороши в абсолютно разных направлениях. И я считаю, что мы вообще друг друга с ним дополняем. Там, в каких-то моментах он очень силен и очень продвинут. И в этих моментах я слабее, чем он. В каких-то моментах я очень силен и очень продвинут. И я дополняю его, он дополняет меня. И я вижу по жизни двигаться с ним дальше вместе. То есть, если это там бизнес, то это бизнес вместе. Времяпрепровождение, общение с людьми, что угодно. Я всегда обращаюсь к нему за советом по определенным вопросам, по которым он сильнее. Он обращается ко мне за советом в тех вопросах, в которых я сильнее. У нас не было конкуренции, мы воспринимали друг друга как взаимодополняющие элементы.
А вот эти правила, ты говоришь, что вас правильно родители, да, вот они как-то, скажем так, регулировали ваши взаимоотношения правильно. Вот эта система правильных ценностей, как ты считаешь, уже сейчас, будучи взрослым мужчиной, будучи отцом, она сформировалась, вот эта твоя детская, в твоей семье система ценностей, потому что у тебя родители были верующими христианами или же просто потому, что ну вот, они так были воспитаны? Это как-то повлияло на формирование этих ценностей или же нет?
Безусловно, это не просто повлияло, это является ключевым фактором. Повлияло то, что мои родители верующие. И также мне повезло, что несмотря на то, что они верующие, они стали верующими уже тогда, когда я появился на свет. А до этого мои родители также меня воспитывали. И воспитывали на основании того, какие у них были заложены семейные ценности. И слава Господу, что их семейные ценности, которые им прививали вне веры, еще до того, как они уверовали, они шли четко в линии с тем, как воспитывает Господь нас в рамках Библии. То есть те ценности, которые прививались моим родителям, они совпадают с тем, что мы видим из Библии, с теми нормами, правилами, которые мы видим библейские.
А ты своего ребенка вообще, я думаю, что своих детей, я думаю, что, да, ты будешь воспитывать по тем же ценностям, по которым ты воспитывался в своей собственной семье? Или ты что-то добавишь, может быть, что-то убавишь, может быть, что-то как-то изменишь?
Безусловно, примером для меня является то, как воспитывали меня. И моей целью стоит то, что хотя бы дать своему ребенку то, что дали мне мои родители. Если я сделаю это будет уже огромное достижение, потому что мои родители дали мне колоссально много, и я смертельно им за это благодарен. И если я хотя бы это смогу передать своему ребенку, то это уже будет успешный проект, это будет замечательный человек, я уверен. Есть моменты, которые, да, с течением жизни я понимаю, что я, может быть, добавил. Исправлять ничего нет. Есть моменты, где я, может быть, что-то улучшил, где-то, может быть, сильнее поднадавил. Что-то, на что-то больше обратил внимание. Но исправлять то, что мне дали родители, нет. Это всецело хочу передать ребенку.
А чему тебя научил папа? Вот из практических каких-то моментов, которые ты точно помнишь, и ты точно знаешь, что тебе это пригодилось или как-то повлияло на твою жизнь?
Ключевые моменты, которые особенно запомнились мне в моей жизни, это первое самое, это то, что мне отец научил думать в первую очередь о других, а потом о себе. Когда мы говорим о других, то это имеется в виду в первую очередь близкие, родные, потом все остальные, а потом уже ты. Это было на примере того, что я мог подойти к двери в подъезд, открыть ее и зайти первым, не пропустив свою маму или папу. И путем долгих внушительных тренировок я был натренирован, и я не могу войти в подъезд, не пропустив людей, которые идут рядом со мной. И, ну, это было на многих различных примерах, и он меня научил думать в первую очередь о других. Это первый момент. Второй момент, который знаковый я запомнил, это то, что мой отец научил меня, что в любой конфликтной ситуации нужно искать вину в первую очередь в себе. Всегда виноваты как минимум двое, и ты должен найти вину в себе. И тот, кто первый признает свою вину, тот, кто первый признает свою ошибку, тот и побеждает и в споре, и тот и имеет успех больший. И тот является... Тот, кто признал первым, тот является более, ну, как сказать, грамотным, правильным в данном споре.
Странно, точнее, не то, что странно, интересно, ведь обычно говорят, что тот, кто первый признает ошибку, тот проявляет слабость. А вот тебя папа учил совершенно другим вещам.
Постановка вопроса, то, что тот, кто первый признал, тот проявил слабость, абсолютно неверно, она абсолютно не работает. Почему? Потому что тут нужно не просто сдаться, подняв ручки вверх. Тут нужно четко определить то, в каком моменте, где ты был неправ. Чем раньше ты признаешь реально свою ошибку, а не сдаешься, а именно признаешь ошибку, тем меньше люди обращают внимание на эту ошибку. Потому что если ты долго зацикливаешься на каком-то моменте и пытаешься доказывать, что ты прав, если ты пытаешься очень долго говорить, что небо на самом деле черного цвета, а не голубого, то если ты сказал это один раз, а потом сказал, ой, я ошибся, то это никто не заметил. А если ты на протяжении нескольких лет пытался это кому-то доказывать, а потом сказал, что это не так, то люди уже запомнили и увидели то, что ты действительно был, ну, неправ и очень долгое время и говорил, ну, глупость получается. И это привлекает их внимание. А если ты сразу же увидел и определил, что то, что ты сказал, неправильно, нелогично, глупо, то тогда это никто не заметил, потому что, ну, все мы люди, все мы ошибаемся. Поэтому чем быстрее ты определяешь свою ошибку, чем быстрее ты понимаешь свою неправоту, признаешь ее и открыто о ней заявляешь, тем меньше на нее обращают внимание люди.
Ну, а не дает ли нам это право каждый раз, когда мы что-то делаем, да, неправильно, и каждый раз мы ходим, извиняемся, и знаем, что как бы, ну, люди не обратят на это внимание, никак не отреагируют. Мне кажется, наоборот, это нас как-то расхолаживает. Что, а, ну ладно, я сейчас вот что-то сделал, ну, не так как, да, а потом пойду сейчас быстренько извинюсь, но потом опять будут это повторять так вот раз за разом, раз за разом, раз за разом. Как вот не впасть вот в это состояние, чтобы каждый раз вот... То есть задача же какая? Чтобы сделать что-то, признаться, сделать выводы и больше этого не делать. Верно?
Абсолютно верно, да.
А вот если я знаю, что вот я сейчас сделал что-то, признаюсь, меня все простили, никто не обратил внимания. Ну, раз никто не обратил внимания, значит, можно продолжать делать что-то, косячить дальше.
Ну, в данном случае, безусловно, нужно не просто извиниться и продолжать дальше косячить, потому что, ну, нет смысла так делать. В данном случае ты теряешь свой авторитет в глазах других людей. Тебе перестают доверять, верить твоему слову, тому, что ты говоришь, тебя перестают воспринимать серьезно. Поэтому нужно не просто признать ошибку или там просто извиниться, нужно сделать выводы, и в дальнейшем этого не допускать. Потому что если ты повторяешь одну и ту же ошибку несколько раз, то либо люди сомневаются в искренности твоего извинения, либо они сомневаются в твоих ментальных способностях, насколько ты адекватен, и, может быть, ты, ну, глупенький и не запоминаешь, что ты вот это сделал только что, и повторяешь это еще раз, и еще раз, и еще раз.
Но вот ты сейчас рассуждаешь как человек бизнеса, человек-руководитель такой, который понимает. А вот отличается твоя позиция по отношению к твоему ребенку? Ну и вообще, ты думал о том, что дети-то, они же, в принципе, будут очень часто косячить. Они же будут... Ты очень часто будешь им объяснять о том, что это не нужно, почему. А ребенок снова, например, да, вот продолжает делать то, что, ну, ты считаешь, что это неправильно. Ну и так как бы положено, что это неправильно. Вот насколько ты считаешь, тебя хватит раз объяснить ребенку. Ведь ребенок и дети, особенно когда они маленькие, особенно когда они формируются, это не бизнес-корпорация, это не люди взрослые, которым ты вот сказал, и они пошли работать. Вот с детьми ты такой же строгий, или же ты все-таки как-то вот уступаешь им, все-таки уступаешь и понимаешь, что, ну, это дети?
Ну, сначала я хотел бы сообщить то, что, к сожалению, со взрослыми далеко не все так просто. Сказала, и они пошли делать или работать. Чаще бывает то, что они могут быть еще круче, чем дети. Ты очень долго объясняешь, а человек всячески сопротивляется с учетом опыта жизненного, который у него есть, с учетом его видения и понимания, и он не хочет делать то, что ты ему говоришь, и не думает, что это правильно. Это раз. Второй момент, я считаю, что здесь нельзя всецело возлагать вину на ребенка и говорить, что это ребенок не слушается и не понимает. Возможно, ты неправильно ему объяснил, или ты неправильно ему донес, или ты неправильно привел ему пример, или ты сам не являешься правильным примером того, как нужно поступать. Если ты требуешь от своего ребенка, чтобы он мыл за собой посуду после еды, а сам при этом этого не делаешь, то ну, логично будет понимать, предположить, что твой ребенок, видя, что ты не делаешь, ты являешься для него примером и авторитетом, если ты этого не делаешь, то почему он это делает? На мой взгляд, очень важно общаться и с детьми, и с коллегами по работе, с кем угодно, на равных. Ни в коем случае нельзя принижать человека, нельзя смотреть свысока. Нужно со всеми общаться на равных. И мой папа сформировал общение между мной и собой на уровне дружеских взаимоотношений. Он всегда был со мной наравне, на одном уровне. Он спрашивал у меня, когда он меня чему-то учил, он не говорил, что вот я знаю, а ты вот делай так. Вопрос ставился так, что он спрашивал у меня, какое у меня видение, как я думаю, как я считаю. И в дискуссии мы приходили к правильному решению, результату. И тогда у тебя получается ощущение того, что ты сам до этого дошел, и тогда ты выполняешь не приказ, не поручение, а ты выполняешь то, до чего ты сам дошел, и понимаешь, что да, это действительно так, это логично, это нужно, это правильно. То есть, ну, пример ношения шапки зимой. То есть тебе могут сказать, носи шапку. Почему? Потому что я так сказал. Потому что я так сказал, ну, если ты боишься своих родителей, ну, окей, ты будешь их носить, пока родители это видят. Если твой папа тебе сказал то, что ну, ты понимаешь, для чего носить шапку нужно? Почему это опасно, там, что у тебя может быть менингит, ты можешь заболеть? Привести примеры того, как это может произойти, выслушать точку зрения своего ребенка, что он думает по этому поводу. И в конце ты приходишь к тому, что ребенок понимает, что носить шапку нужно не потому, что папа так сказал, а потому что это в принципе нужно, точно так же, как чистить зубы, там, принимать душ, кушать. И таким образом ты его подводишь просто к логичному выводу, который он сам принимает и делает, и не спорит с тобой.
Сегодня в передаче, честно говоря, в гостях у нас, у меня, Анастасия Розыкова и Михаил Фролов. Мы продолжим через несколько минут.
Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
Перед тем, как мы ушли на небольшую паузу с Мишей Фроловым, мы говорили об отцовстве и о том, какие примеры были у него в его семье, когда он был маленьким, и о его взаимоотношениях с его братом. Почему я так долго расспрашивала? Вот практически полпрограммы мы с тобой проговорили о том, как ты формировался, как формировались взаимоотношения между тобой, между родителями. Потому что ты правильно абсолютно сказал, что вот эта модель, которая получается, которую ты видишь в своей собственной семье, я имею в виду, что в родительской, ты потом так или иначе транслируешь это на свою собственную, когда у тебя появляются дети. Ты сказал одну такую вещь, что когда у тебя выходной день, ты проводишь время со своим сыном, и ты с ним играешь. Я читала следующее, что мужчины понимают момент отцовства именно тогда, когда у них есть возможность поиграть с сыном и чему-то его научить. Вот у тебя так было? Вот именно понимание того, что вот... Ну, понятное дело, у женщин там инстинкт включается, когда они становятся беременными. У мужчин же инстинкт не... у мужчин инстинкт не включается. У мужчин включается вот это вот ощущение, что ты можешь чему-то научить и что-то передать. Вот ты помнишь этот момент? У тебя вообще был?
У меня был момент того, когда я спрашивал своей жены, когда же он начнет уже говорить, когда он начнет ходить, когда я смогу с ним полноценно играть.
Да.
Я хочу вот этого, я хочу там вкладывать что-то там, объяснять. Потому что сейчас на данном этапе обучение происходит на уровне того, что ты повторяешь одно и то же, да, и у моей жены это значительно лучше получается, она более скрупулезная, более терпеливая, и у нее получается это, ну и так как она находится больше по времени с ребенком. Но касательно инстинкта отцовства, я считаю, что он включается автоматически при наличии ребенка, потому что ранее я отвечал в первую очередь, наверное, финансово, да, ну, морально, духовно, во всех отношениях за свою жену. Теперь у меня еще есть маленький ребенок, маленький сын, который полностью зависит всецело от меня, от того, как я буду себя вести. Его воспитание, его восприятие жизни, его настроение, его рацион элементарно, одежда, все это зависит от меня, от того, насколько я потрудился и постарался. И для меня основным стимулом к тому, чтобы работать, к тому, чтобы развиваться, является, безусловно, семья. Это моя жена и это мой сын.
А ты был готов к такой ответственности? Вот именно по-настоящему готов? Потому что, понятное дело, пока там 9 месяцев формируется плод, пока ты видишь о том, как вот, да, ребенок формируется, вот эти все фотографии, скрины, то есть, ну, вот эти все там маленького плода. Но вот реальное ощущение того, что на тебя, ну вот, ну, навалилась такая огромная ответственность. Как ты ее понял, ощутил? Вообще ты был готов к этому?
Я считаю, что к этому нельзя быть готовым. Точно так же, как к этому нельзя быть не готовым. Ты не можешь сказать, что ты готов быть отцом, пока ты не стал отцом. Это происходит уже постфактум. У тебя случилось то, что ты стал отцом, и дальше у тебя происходит, либо ты справился с этой задачей, либо ты отец, либо у тебя не получилось. Я просто готовился, не то что готовился, я воспитывался быть отцом с самого детства. Я видел, что для моей мамы, опять же повторюсь, и для моего папы, нет ничего важнее и интереснее, чем я и мой брат. Они всецело были вовлечены в мою и в жизнь брата. Они занимались, им было это интересно. Я ни разу не увидел, чтобы мы были в тягость нашим родителям. Они всегда были заинтересованы в нашей жизни, они всегда этого хотели. И с учетом условий, в которых я появился на свет, да, с учетом того положения вещей в стране, в жизни моих родителей, у меня сейчас максимально комфортные условия. У меня сейчас нету такой проблемы с трудоустройством. Сейчас нету такой проблемы с тем, чтобы прокормить семью, как были тогда, во времена еще Советского Союза. Поэтому все бремя ответственности тут не ответственность пугает, а пугает ее наличие и наличие в течение длительного срока, в течение жизни ребенка. То есть, если ты отвечаешь там только сегодня или только завтра, то это одно. А тут тебе нужно отвечать каждый день. И меня это не пугает. Меня это только, ну, побуждает к тому, чтобы работать больше, узнавать больше, трудиться больше. Стремиться, потому что я люблю, я отвечаю за своего ребенка не потому, что это мне пришлось, а потому что я этого хочу. Я к этому шел, я этого хотел, я на это был нацелен, настроен, поэтому меня ответственность не пугает и не напрягает, она меня радует.
Миш, ты робот?
Нет, ни в коем случае.
Но ты так говоришь, вот смотри, говоришь о том, что я не боюсь ответственности, я работаю, это меня мотивирует зарабатывать денег, меня мотивирует ответственность, я ее не боюсь, все хорошо, все. Знаешь, вот мне кажется, ты мантру такую вот читаешь, такая самая мотивация. То есть ты вообще не устаешь, у тебя вообще не бывает кризисов, ты вообще не чувствуешь ощущение того, что, блин, я устал, я реально устал, я хочу спать, я не знаю. То есть я не говорю, что ты что-то делаешь, да, но неужели у тебя даже мысли секундной не возникает о том, что я устал, я хочу спать, я хочу, не знаю, отдохнуть, я хочу пойти в кино, не знаю, я хочу съездить куда-то за границу или еще что-то. Но я теперь понимаю, что если раньше, до того, как появился ребенок, я мог это сделать вот так вот в секунду, да, вот просто вот раз и поехать, то сейчас для того, чтобы осуществить все вот эти мои желания, мне нужно посмотреть и подумать о том, что желает моя супруга и как у нас вот происходит, ну, как бы еще и учесть желание ребенка, его возраст, да, его немощность, ну, как бы потому что он маленький еще совсем, он не понимает. То есть у тебя вообще этого не происходит. А ты вот робот такой, тын-ты-тын.
Если вдруг меня одолевают какие-то сомнения,
И, они все-таки есть.
Ну, не то, что сомнения, а вот приходит момент усталости или там понимание того, что я там хотел в кино пойти или еще что-то, то тут уже срабатывает самый главный пример в жизни. Это, помимо моих родителей, это, безусловно, жизнь Иисуса Христа, жизнь его учеников. И на примере того, что апостол Павел, сидя в тюрьме, евангелизировал и продолжал свою деятельность, на фоне того, что Иисус Христос, после того, как в него плевали, кидали камнями, он говорил то, что «прости им, ибо не ведают, что они делают», мои трудности жизни, ну, они настолько несущественны, они незначительны, они вообще ничто, они пшик. И поэтому говорить о том, что я устал работать, что значит «я устал работать»? Я сижу в офисе, я не разгружаю даже вагоны.
А если бы разгружал?
И все равно есть повод для радости, все равно есть повод, и все равно есть пример. Какие бы вагоны я ни разгружал, меня никто не распинал на кресте. Меня никто не сажал в тюрьму за то, какие у меня за то, в кого я верю. За мою веру меня никто никогда не угнетал. Не бил, не избивал, не выгонял. Все то, что я вижу, пример из Библии. Все, которые я вижу примеры из Библии, они свидетельствуют о том, что любое мое переживание, оно несущественно. И если ты понимаешь, что в конечном итоге тебя ждет жизнь вечности с Господом, то у тебя всегда есть повод для радости. Когда ты понимаешь, что Господь за тебя отдал Иисуса Христа, своего Сына, распять на кресте, у тебя всегда есть повод для радости. Тебя выбрали, тебе подарили такой подарок. Твоя жизнь имеет смысл. Ты не живешь, чтобы прожить 70-80 лет и умереть, и превратиться в прах. Нет. Ты живешь эту жизнь для того, чтобы прожить ее достойно Иисуса Христа, поделиться как можно большим количеством людей благой новостью об Иисусе Христе, и потом увидеть Его и быть с Ним вместе на небесах. Поэтому каждый раз, когда одолевают сомнения, безусловно, они не одолевают, безусловно, приходит момент, когда ты о чем-то сожалеешь, тебе скучно, грустно, ты устал, у тебя опускаются руки. Если ты начинаешь себя в этот момент жалеть или там как-то дальше закапываться в эту мысль, то она может съесть тебя, она может очень многое сделать с тобой. Но если ты в этот момент фокусируешься и смотришь на Иисуса Христа, на то, какая была жизнь у Него, все сомнения уходят автоматически.
Как ты считаешь, людям, папам молодым, у которых не на кого посмотреть, у них нет примера своего собственного отца, своей семьи, у них нет примера жертвы Иисуса Христа, им трудно справляться вот с тем, что на них наваливается вся эта ответственность, когда у них появляются маленькие дети?
Я считаю, что им не трудно, я считаю, что им невозможно. Не имея примера отца и не имея примера, самое главное, Иисуса Христа, в любом случае, в конечном итоге, ты встретишься с той трудностью, которую ты не сможешь преодолеть. Это факт. И поэтому я считаю, что не имея примера в виде Иисуса Христа, у тебя в любом случае будут проблемы, тебе в любом случае будет тяжело, ты в любом случае не сможешь достигнуть совершенного счастья, радости, совершенной полной любви агапы, и ты будешь находиться в той или иной мере в стрессовом состоянии, в угнетенном состоянии. Как бы все шикарно у тебя ни складывалось, какой бы ты ни был успешный на работе, сколько бы у тебя ни было денег, все равно ты в определенный момент понимаешь, что ну да, заработал ты много денег, ну да, у тебя есть все дома, у тебя накормлена жена, накормлен ребенок, ты вроде все достиг. Но если у тебя нет понимания, что тебя ждет после этой жизни, то тогда получается то, что твоя жизнь была впустую. Ради чего? Ради того, что ты родился голый, и умираешь ты тоже абсолютно голый. Ты с собой ничего унести никуда не можешь. Поэтому если у тебя нет понимания жертвы Иисуса Христа, то в чем тогда смысл жизни? В чем тогда радость?
Когда у тебя появился свой собственный сын, стал ли ты как-то по-другому или же, может быть, иначе понимать Бога Отца, который отправил своего сына на землю? Ты вообще рассуждал, проводил эти параллели, задумывался ли ты об этом?
Безусловно, и задумывался до появления сына. Я понимал, насколько как бы велика жертва. Я понимал, что ну вот как. То есть в моем понимании это невозможно. Я не представляю себе, чтобы я отдал своего сына в жертву.
Но это до того, как сын появился.
Это до еще как, того, как сын появился. И это было на примере не только Иисуса Христа, это также Авраам, который пытался принести Исаака в жертву. Это тоже очень серьезный поступок. Я не могу сказать, что я был бы готов так же поступить. Несмотря на то, что я понимаю, что сын, он мой как бы биологически, да, но изначально он был дарован мне Богом. Я понимаю, что он Божий. И даже с учетом того, что у меня есть это понимание, я все равно, к сожалению, не могу в своей голове уложить тот момент, что я мог бы им пожертвовать. А тем более пожертвовать им ради людей, которые мне не знакомы. Ну, Господь, безусловно, знает каждого из нас, но в моем понимании, да, я не знаю там этих людей. Пожертвовать им ради людей, которых я не знаю, я не смог бы никогда.
В чем счастье отцовства?
Счастье отцовства на данный момент оно заключается в том, что я вижу, как он, мой сын меня узнает. Когда он бежит ко мне после работы, я прихожу, он рад меня видеть. И я вижу эту искреннюю, бескорыстную любовь. Это любовь на уровне как бы генетическим, заложенным в нем. Безусловно, я понимаю, что маму он любит свою больше, он к ней больше привязан, но я к этому спокойно отношусь. Но то, что он видит меня, и он понимает, что я свой, он это понимает не потому, что он осознает это головой, он просто это чувствует. Это,
по
безусловно,
запаху,
да, по запаху. Да, это безусловная радость, это безусловное счастье. А также радость и счастье отцовства – это когда твой сын что-то тебя просит, и ты ему это даешь. Это не обязательно что-то, какой-то подарок, нет. Это даже просто, если он просит тебя поиграть с ним мячик, покидать. И он счастлив, он рад от этого. Это счастье. Это счастье отцовства, когда ты можешь сделать счастливым своего ребенка, своего сына.
А трудности отцовства в чем заключаются?
Трудности? Ты иногда не высыпаешься. Ну, бывает такое. Ты понимаешь, что ты не можешь взять и уйти с работы и сказать, что я больше не буду на вас работать. Ты понимаешь, что ты финансово зависим от своего работодателя, чтобы кормить своего ребенка. Также в дальнейшем я на своем примере понимаю, что я не раз огорчал своих родителей. Я понимаю, что наверняка мой сын, он такой же человек, как и все мы, и он будет допускать какие-то ошибки, которые будут меня огорчать. И трудность заключается в том, чтобы вот это понять, простить и правильно это все урегулировать и решить. Не просто наказать своего сына, не обидеться на него, не накричать на него вхолостую, а исправить эту ошибку, помочь ему выйти на правильный путь, направить его в нужное русло, направить в нужном направлении. В этом, безусловно, есть определенная трудность. Но также это является интересным, когда ты формируешь видение и понимание у своего ребенка.
А вот ты говоришь, что не накричать. Ты повышал голос? Что произошло? Почему? Почему ты повышал голос?
На своего ребенка я не повышал голос, потому что на данный момент я считаю, что это нецелесообразно. Это только его испугает. Это никаким образом его не научит. Я менял тембр голоса. Я становился более жестким и серьезным в голосе, чтобы он понимал то, что я ему говорю, это важно. И если я какой-то запрет даю ему, что это запрет важный. И я видел слезы у своего ребенка. Я видел реакцию моей жены на эти слезы. То есть она была готова, в принципе, меня за это скушать. Мне было самому дико больно внутри, но меня к этому готовил и мой папа, и моя мама, которые рассказывали о том, что моему папе было тяжело выполнять роль злого полицейского, а моей маме было крайне тяжело терпеть этого злого полицейского и видеть, как этот злой полицейский на ее ребеночка любимого срывается или каким-то образом его наказывает. И они меня к этому готовили, я этого никогда не понимал, пока я не увидел впервые слезы у своего ребенка, того, что ему запретил что-либо делать. Но я понимаю, что это нужно. Я понимаю, что без этого никуда. И лучше я проявлю жесткость и как-то вызову, там, может быть, какой-то негатив у своего сына, чем если я ему позволю сделать что-то, что в дальнейшем ему принесет вред, нанесет ему вред.
Как повлияло рождение ребенка на ваши взаимоотношения с супругой?
На наши взаимоотношения с супругой оно повлияло великолепно. У нас...
Ну как же, ты только что сказал, тебе жена была готова съесть за то, что ты на ребенка голос, там в другом тембре что-то ему сказал.
И этот пример является примером того, как это благоприятно повлияло. Раньше я мог оценивать свою жену по тому, как она любит меня, по тому, как она заботится обо мне. И, безусловно, она оказывает огромную заботу и огромную любовь в мой адрес. Но то, как она заботится и любит моего сына, это идет вне каких-либо сравнений. И меня это настолько сильно радует, и это вызывает у меня такое чувство благодарности и любви в адрес моей жены, что этому нет преграды, нет конца этому. То есть, грубо говоря, в примере, если это привести, то вот с учетом того, что она делает для моего ребенка, я готов простить ей непомытую посуду, неприготовленный ужин, что угодно, потому что я вижу, что она готова на все ради нашего сына.
Она тебя не ревнует к ребенку? К тому, что как ты относишься... иногда вот я почему, да, вот задала этот вопрос. Говорят, что с рождением ребенка в семье вектор смещается. То есть раньше супруги были настроены друг на друга, а теперь вектор смещается на то, что вся любовь, забота и внимание переключается на существо ребенка, который появился. И некоторые супруги испытывают, скажем так, дефицит того внимания и заботы, которое было до рождения ребенка. В основном говорят, что это испытывают мужчины. Ты испытал это?
Действительно, это в основном испытывают мужчины. Это ревность, потому что жена становится более увлечена ребенком, и это серьезная проблема. И я знаю, что многие браки из-за этого распадаются. Но я считаю, что, во-первых, браки распадаются не по причине того, что жена полностью переключилась на ребенка, а по причине того, что муж неправильно это оценил и неправильно это воспринял. Второй момент – это, безусловно, и женщина, и мужчина, и мама, и папа должны балансировать. И согласно тому, как меня воспитывал мой папа на своем примере, мама всегда была на первом месте, в любом случае. Это раз. Второй момент – это моя мама и моя жена, для них на первом месте стоим, для моей мамы я, для моей жены это мой сын. И здесь я, конечно, могу обидеться, а с другой стороны, я могу оценить то, что о моем ребенке, о моем сыне, она печется еще больше, чем обо мне. То есть обо мне она печется неимоверно, а о нем еще больше. Если ты смотришь с этой стороны, то у тебя никогда не будет повода обидеться на свою жену. Если ты пытаешься оторвать у своего ребенка внимание своей жены, ты точно так же можешь обидеться на то, что он съел кусок хлеба твоего. А может быть, он выпил стакан твоего молока. В данном случае я готов отдать все своему сыну, и я буду только счастлив. И всецело готов к тому, чтобы моя жена посвятила себя, и я хочу этого, чтобы она посвятила себя нашему сыну. И я благодарен Богу и благодарен своей жене, что она очень грамотно и правильно это балансирует. Она заботится о моем сыне, но каждый вечер, несмотря на то, какая бы она ни была усталая, какой бы ни был усталый я, мы садимся и разговариваем, мы общаемся, мы делимся, мы друзья, мы партнеры, соратники, мы одна команда. И это у всех есть свои обязанности, да, мы все везде, то есть в семье, так же, как и в любой компании или в лодке, где мы гребем. Либо мы гребем все вместе, либо кто-то гребет один. Если мы гребем все вместе, то мы плывем быстро, правильно и в нужном направлении. А если гребет кто-то один, то можно грести на одном месте и вокруг себя вращаться. Поэтому у меня ревности в адрес жены не было ни в коем случае, ни на секунду. И я только рад тогда, когда она уделяет время нашему сыну, и я, наоборот, чувствую то, что я недостаточно со своей стороны уделяю времени сыну, И мне нужно там усилиться в этом плане и там в некоторых моментах перебороть там какую-то усталость или там лень или еще что-то и быть более вовлеченным.
А супруга твоя ревнует тебя к твоей работе, потому что ты сейчас работаешь больше, чем обычно. То есть смотри, вот о тебе мы поговорили, да, о том, что мужчины испытывают дефицит внимания, но ведь женщина тоже может испытывать дефицит внимания. Во-первых, на нее огромная нагрузка навалилась, огромнейшая нагрузка навалилась. Плюс супруг стал больше работать, потому что нужно решать все проблемы. Плюс свободное время супруг проводит с ребенком, потому что, ну, как бы ему тоже хочется... Испытывает ли твоя супруга дефицит внимания? Говорит ли она тебе об этом? Вообще столкнулись вы с этим моментом или же нет?
Ревность со стороны жены в адрес моей работы присутствовала скорее до появления ребенка, чем после. Я был полностью поглощен работой, у меня было постоянно чем заниматься, да, а моя жена как бы не имела вот такого огромного проекта, занятия, как ребенок. И в определенный момент возникала какая-то элемент ревности. Не то, что даже ревность, а просто действительно нехватка внимания с моей стороны. Это, опять же, больше моя проблема и мой косяк, чем жены. Я ее понимаю в этом вопросе. Сейчас, при наличии ребенка, она ни в коем случае не ревнует меня к работе. Она понимает то, что я хожу туда и там зарабатываю деньги для того, чтобы прокормить ее и своего сына. Она мне за это благодарна и очень это ценит. И она меня ревнует к работе не в плане отношений и общения с ней, а, может быть, в плане отношений и общения с ребенком. То есть, если из-за моей работы страдает общение с ребенком, то тут она будет выражать, наверное, какое-то недовольство. Но опять же с пониманием того, что я это делаю не потому, что я там влюблен в свою работу, а с пониманием того, что я это делаю, чтобы их накормить.
А я задала тебе вопрос тому, чтобы узнать, не в плане того, что ревность, ревнует ли твоя супруга тебя к работе, а испытывает ли же твоя жена дефицит твоего внимания?
Я думаю, что да.
С появлением ребенка.
Я думаю, что да. И
как вы с этим справляетесь? Как ты с этим справляешься?
Я с этим справляюсь таким образом, что я стараюсь чаще мыть посуду за собой, чаще мыть посуду за своей женой, чаще дарить ей цветы. Я стараюсь чаще приглашать ее в кино, несмотря на то, что как бы, ну, у нас есть ребенок, мы там пытаемся оставить его с дедушкой, с бабушкой и сходить в кино. К сожалению, стараюсь недостаточно много, потому что все-таки, ну, усталость она берет верх, ты пришел, устал, и тебе тяжело. Но меня, опять же, поддерживает в этом моя жена, потому что она старается не меньше. То есть она не ведет политику, то, что а вот ты мне не уделил внимания, все, я на тебя обиделась. Она старается сама сформировать наш досуг. Она сама старается как-то увеличить количество общения в, нашем, ну, в нашей семье. Придумать что-то, развеселить меня, своим настроением как-то привлечь меня к тому, чтобы мы побеседовали, пошли погуляли. То есть здесь, опять же, игра в обе стороны, да, важна. Нет такого, чтобы кто-то обиделся и ждет, пока другой что-то начнет делать.
Но у вас, то есть, вообще не возникло разногласий в плане воспитания ребенка? Вот смотри, 1.5 года вашему сыну, вы оба первые родители. То есть для тебя это первый ребенок, для нее это первый ребенок. То есть вы такие теоретики. А у вас вообще нет разногласий в плане того, как воспитывать?
Не, вот разногласия касательно воспитания, они, безусловно, возникают. Но возникают больше, в тех моментах, которые не принципиальны. Те, которые принципиальные моменты, мы, слава богу, с женой вышли примерно из одной семьи, из одинаковых семей, с одинаковым видением и пониманием. И основные принципиальные какие-то направления у нас с ней совпадают. Есть какие-то, ну, менее важные вопросы, ну, например, того, что там моя жена хотела бы, чтобы мой сын там занимался танцами. А я, как бы, как человек, который занимался различными видами боевых искусств, хоть и недолго, думая о том, что как это? Это же должен быть бокс, какие танцы? Что же это? Это же не мужское, как это, танцы? Но при этом мы находим компромисс в этом. Моя жена говорит мне о том, что бокс может негативно сказаться на здоровье, может болеть голова. При этом, когда она говорит про танцы, она говорит, что танцы же есть тоже разные, и есть те, которые как бы акробатические, там, которые развивают,
да.
Да, развивают всячески там, растяжку и все остальное. Это тоже можно воспринять как спорт. Мы находим компромиссы. Там, где мы не находим компромиссов, мы пытаемся друг друга зааргументировать. У кого больше аргументов, тот и победил. Но в любом случае это происходит мирно. По причине, опять же, того, что это касательно не принципиальных моментов. По принципиальным мы с ней совпадаем.
Представь, вот у нас последние вот буквально 30 секунд осталось до окончания эфира, а вот ребенок вырастет и скажет: никакого бокса, никаких танцев, хочу быть художником.
Я никогда не буду препятствовать его интересам и готов, чтобы он развивался в любом направлении. Единственное, моя задача – сформировать ему понимание того, какая профессия ему больше поможет в этой жизни и какие риски связаны с другими профессиями. Я хотел быть актером, и, слава богу, в определенный момент мой папа мне дал понять, что это очень тяжелый труд и очень тяжело жить и реализовываться как актер. Он мне не запретил, он мне показал. Я хочу показать своему ребенку то же самое.
Это был Миша Фролов сегодня в передаче, честно говоря. Спасибо большое, что пришел. Спасибо тем, кто нас сегодня слушал. Всего доброго.
Всего доброго, до свидания.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».